Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Эту передачу я записываю 22 июня, в день памяти начала Великой Отечественной войны и также в день памяти святого праведного старца Алексея Мечева. И всегда в этот день мне вспоминается его сын, святой священномученик Сергий Мечев, который был расстрелян в годы Великой Отечественной войны в 1942 году. Конечно, он был расстрелян не один. И вот так, кажется, закончились репрессии 1938 года, мол, закончились. И дальше какие-то послабления для церкви. И во время войны, тем более, не до церкви. Но меня всегда мучил этот вопрос. Но если это так, то почему же расстрелян святой Сергий Мечев? Чтобы разрешить этот вопрос о том, были ли сталинские репрессии в годы Великой Отечественной войны, я пришла в православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и представляю вам свою беседу со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории Русской Православной Церкви этого университета Лидией Алексеевной Головковой. Здравствуйте, Лидия Алексеевна.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Вот эти мои сомнения. Вы могли бы подтвердить, были ли репрессии, не было репрессий? Действительно ли были какие-то послабления? Потому что мы знаем, что в 43-м году был избран патриарх, Сталин вызвал 3 митрополитов, которые к тому времени остались от сотен убиенных до того. Мы знаем, что наша церковь с самых первых дней войны собирала деньги для того, чтобы помочь в борьбе с фашизмом. И, казалось бы, церковь борется с фашизмом, но вот как вы скажете, действительно ли это был какой-то единичный случай расстрела святого священномученика Сергия Мечева?
Знаете, во-первых, тоже хочу сказать, что сегодня особенно день начала войны, вернее, вторжение такое как бы непредвиденное. Хотя все говорило о том, что должна начаться война. Перед этим 22 июня столько всего случилось, что вело к продолжению репрессий среди духовенства. И вот если можно, я об этом расскажу, об этом введении в войну. Всем известно о пакте Молотов-Риббентроп. И это, значит, 1939 год. Пакт о ненападении. Конечно, все мы знаем, что эти все документы – это дипломатическая кухня, это может исполняться, может не исполняться, но не до такой степени, как это было вот в нашем случае с Советским Союзом тогда. И когда мы смотрим вот эти документы того времени, конечно, невозможно не поражаться. Например, телеграммы поздравительные присылают Сталину с днем рождения, Гитлер и Риббентроп. И он отвечает все очень любезно, благодарственно, и в ответ он посылает телеграмм. Это 40-й год. 39-й год – это очень трагический год совершенно, и в нем вот все корни того, что потом будет, они уже заключены. Это депортация. Я вот сегодня посмотрела карту депортированных народов. Но это что-то невероятное. Это просто... Ну, совершенно нечеловеческое. Невозможно понять, как это сумели сделать.
Получается, что это какая-то внутренняя война до Великой Отечественной войны, потому что то на нас кто-то напал, и мы, как беженцы, уходим на восток, а здесь уже начинается такой страшный, в общем-то, зачаток того, что будет дальше, вот как вы сказали, да? Получается, да. Что уже сам Сталин начал вот эту войну против народов, живущих в Советском Союзе.
И знаете, все время будут очень сложные такие противоречивые какие-то возникать вещи. Некоторые, например, считают, это наша территория. Просто вернули свою территорию вот этим пактом, вот этим разделением Европы по согласию с Гитлером. Вообще вот эти депортации меня всегда поражали. Вот что-что, а вот это, знаете, это слово неподходящее сюда, конечно, сделано было гениально. По тому, как это было сделано в 1-2 дня. Целые народы были переселены в 1-2 дня.
Но я думаю, что от этих народов мало что осталось, потому что если в 1-2 дня переселяют, сажают в какие-то там вагоны душегубки, люди мрут по дорогам, да?
Конечно.
От голода, старики, дети. И мало кто доезжает.
Те же поляки. Это очень сложный вопрос. Вот эти западные Украины, западная Белоруссия. Это все над этим бьются. Мнений очень много различных, друг друга исключающих. Но они к тому времени, когда их депортировали, они считали себя поляками, там, молдаванами, румынами, молдавами.
Русинами, да, вот, если говорить еще и о православных народах, русины.
Ну да, но там православная церковь существовала и очень активно, и мы это знаем по XIX веку. Там, конечно, было какое-то некоторое насилие с нашей стороны, с русской.
Но и униаты там постарались, особенно униаты, вот Австро-Венгрия, в Закарпатье, да, да, вот там, где вот русины, о которых мы уже упомянули.
Это, униаты – это постоянная была борьба с униатами, с католиками. Это вот их жизнь была, в которой они жили. Нам это совершенно было неинтересно в этот момент. В XIX веке очень интересно было. И мы прикладывали очень большие усилия. И монастыри вот эти огромные, западные, каких у нас не было на нашей территории, они очень много сделали для того, чтобы вот православие не просто внедрено было. Пример просто идеал монастыря. Это вот Лестницкий монастырь, Красностокский монастырь. Таких монастырей было, по-моему, 7 или 8. Вместе с трудниками эти монастыри были в несколько тысяч человек. А такое основное население этих монастырей, насельники этих монастырей, это было 1000-1500 человек. Там были и школы, и всякие училища, самые разные, начиная от сельскохозяйственных и кончая медицинскими. Очень образованные люди выходили из этих монастырей. И они все вынуждены были в Первую мировую войну эвакуироваться, потому что они как раз были на той территории, которую постоянно бомбили немцы. И они оказались у нас, и все они были разгромлены. Абсолютно. Мало кто уцелел, мало кто смог вернуться. А вернувшись, они застали уже эти монастыри католическими. Вот это вот такая прелюдия к тому, что было потом. А вот эта вот депортация, только не хочу, чтобы меня неправильно поняли про гениальность чекистскую, но это действительно акция, которая, хорошо бы она, такая сила и такое умение, и ловкость такая были направлены на что-то хорошее.
На благое дело.
На благое дело, а не на такое. Но как это было сделано, это до сих пор вот люди не понимают. Это 12, 13 и 14 числа июня 41 года.
То есть до 22 июня.
За 10 дней. Ну, такие примеры были в истории. Там американцы, например, когда у них были там военные действия, они выселяли всех японцев с берегов, которые обращены были к Евразии. Ученые говорят, что вот такая депортация, как у нас вот была в 40-м и 41-м году, в 40-м более мягкая такая была. Там они выселяли людей, которые им казались нелояльными к советской власти, там в чем-то замеченными, а в 41-м просто по национальному признаку.
К этому времени у нас практически ни одного монастыря тоже не осталось. Да? Это не было депортации, это были именно репрессии. Был террор против церкви, архиереев и против простых верующих, и, конечно же, против монашествующих.
Просто я вот хочу несколько цифр назвать. Этим-то цифрам можно верить. Вообще цифрам очень трудно верить. До 1939 года у нас именно было 3 архиерея, ни одного монастыря и там несколько сот храмов.
То есть это уже до 1939 года.
До 1939 года, да.
То есть десятки тысяч храмов были уничтожены вместе,
да,
с теми, кто посещал эти храмы.
Или
да, кто там служил. Естественно, ни одного монастыря.
Ни одного монастыря. А когда мы заняли, мягко скажем, наши войска заняли вот эти территории, это, значит, Западная Беларусь, Западная Украина, Финляндия, часть Румынии, то к нам присоединилось с этим занятием 64 монастыря, которых было 5100 насильников. В 1941 году присоединилось к нам 3350 храмов, ну, там просто огромное число было
прихожан
и людей, которые там ходят или сочувствуют этим храмам. И там, кстати, была очень твердая, устойчивая такая вера, не такая, как у нас, вот все покачнулось, полетело куда-то неизвестно.
Ну, потому что она много веков была стиснута вот католиками и униатами, и нужно было отстаивать, да, вплоть до крови, то есть там таких новомучеников было очень много. Вот стоит почитать, допустим, жизнеописание преподобного Иова Угольского, да, вот из Закарпатья, из Угольки, Западная Украина, как раз вот та присоединенная. Там очень подробно описывается, как вот 10-е годы 20 века, какое было притеснение со стороны униатов Австро-Венгрии. Там буквально было то же самое, что Сталин производил своими репрессиями по отношению к русской церкви православной. То есть там и убивали, и в ледяной воде стояли, и девочки маленькие, и голыми раздевали, уж не говоря там о том, что тоже забивали концентрационные лагеря, которые тогда возникли для вот именно православных, те же русины.
А здесь это была политика государства. И вот это все великое передвижение, я, по-моему, называла еще Прибалтику всю. Один из претерпевших назвал, например, 12 июня Варфоломеевской ночью.
41-го года?
41-го года, да, Варфоломеевской ночью, когда машины, грузовики, крытые брезентом, ехали, там 2-3 охранника сидели, ехали во все стороны. Какой-то муравейник был, никто не мог понять ничего. Это сажали и вывозили. Вывозили нацию просто, как таковую. Например, поляков вывезли в Сибирь. Мне мелькнул один документ, но надо в нем разобраться еще. Того времени именно депортация поляков, где уже названа эта цифра 20 с лишним тысяч поляков, которые предназначены были к расстрелу. Эти цифры, на них только смотришь и изумляешься, запомнить это все невозможно. Это сотни тысяч каждого народа, небольшого. Как ни странно, как раз с поляками обошлись так, что местным русинам дали земли очень хорошие и владения, которыми перед этим были хозяевами их как раз выселенные поляки. И этим они чуть-чуть придушили вот такое сопротивление. Но с 1939 года начались массовые аресты, кроме всего прочего. Такие вот, как у нас были, ненадежных контрреволюционных элементов. И там вся эта технология, весь этот язык присутствовал там. Времени прошло очень мало между 39-м и 41-м. И поэтому, хлебнувши вот этого всего, конечно, все эти западные территории, они немцев ждали как освободителей и встречали их как освободителей. От этого ужаса, который в очень короткое время их совершенно поработил. Вот, и когда начинают говорить у нас, что вот они там все предатели, они там с цветами встречали, ну, здесь можно понять вообще. Они непривычны были к такой жизни, к какой мы уже привыкли к тому времени. Времени прошло мало, и они именно считали, что их освободят сейчас. Вот некоторые просто люди, вот я говорю, у которых родители жили на тех территориях, они говорили, что вот сначала мы все встречали их как освободителей от гнета, вот этого чудовищного. Но вот если бы немцы вели себя по-другому, если бы они поняли, почему их так встречают и что нужно сделать, там все вот эти вот территории, во всяком случае, огромные были бы за них. Но они перестали зверствовать, и они увидели, что и это то же самое получается.
Они попали в клещи.
Они в клещи такие попали. Что делать? Кому вообще? На чьей стороне быть? И для них это как бы еще и не родина. У них родина там была долгое время. Они хотели просто жить нормально. по-человечески со своей верой, со своими детьми, со своей землей.
Без сталинских репрессий.
И без сталинских репрессий, в первую очередь, да. Вот, а теперь мостик такой сделаем к началу войны. То есть перед началом войны вот этот был ужас. Да, там еще была одна вещь, о которой историки говорят, что это 7 загадок, но не называют каких. Это встреча Молотова с Гитлером в 40-м году. О пакте очень много говорят, там много документов, все известно. Здесь у них была такая встреча совершенно секретная. Да, кстати, и в пакте, там же в самом пакте не говорилось о переделе Европы. Там говорилось о ненападении Германии на Советский Союз, Советского Союза на Германию. А вот в секретных документах, приложениях, там вот как раз и было вот это, как предложение разделить Европу. А вот в 40-м году с чем поехал Молотов, как-то не очень известно. Они вместе составили документ, то есть предложения, какие-то вопросы, и встреча закончилась ничем. Я почитала, называли Молотова, извините за выражение, тупым дипломатом, потому что он как бы не соблюдал основные дипломатические такие правила игры. Он, значит, давил на Гитлера. А Гитлер встретил его просто чуть не с распростертыми объятиями. А когда он начал вот так вот себя вести недипломатично, и как там еще говорил, что в дипломатии такое одно из основных правил – нельзя загонять противника в угол. А он его загонял. В конце концов Гитлер рассверепел, и до такой степени, что он даже не пошел на обед, который в посольстве, значит, в честь него был приготовлен. И на следующий день не пришел на встречу. За него там уже другие люди договаривали что-то. Но как можно понять по некоторым догадкам, по некоторым документам, которые возникли позже, что речь шла уже о переделке мира. Мне всегда казалось, что вот Сталин почему так упорно не начинал войну, не отвечал ни на что. Он был сбит с толку совершенно, потому что у него были абсолютно другие планы с Германией.
То есть переделка мира – это что? Мировой пожар раздуем?
Да, мировой пожар.
Чтобы коммунизм во всем мире.
Как бы об этом, наверное, с Германией не говорили, а говорили только о собственности. Начиная с Англии, там они считают, что вот 90 миллионов владеет 900 миллионами людей. И территория ему такая малюсенькая, а сама она занимает колоссальные земли. И это надо исправить. И кончая Индийским океаном. То есть они там распределяли вот эти земли, страны, Иран, там вот и дальше, и дальше. То есть это такие Александра Македонского или там Наполеонские, ну, такие планы были. Очень мощные. С нашей стороны, конечно, это была экспансия коммунизма, большевизма, коммунизма. И уничтожение естественной религии верующих, чтобы их просто в помине не было. Вот. И когда Сталину без конца поступали сообщения от нашей разведки со всех сторон о том, что будет 22-го нападение, час даже назвали, что в 4 часа. Нет. И все это провокация, людей сажали, не защищали разведчиков, которые это передавали. Пример тому, самый такой яркий, это Рихард Зорге, который погиб из-за того, что мы его никак не защитили, а все правдой оказалось. И когда это началось, в 4:30 первые сообщения поступили, то тоже то, что было, это объяснить невозможно все-таки совершенно. Самолеты стояли на аэродромах, незаправленные горючим, и все вот как на ладошке. У нас тоже было достаточно концентрации войск, но они абсолютно не были готовы. И когда вот эта вся махина невероятная от севера до юга одновременно двинулась, миллионы людей, то, конечно, тут сопротивляться этому было абсолютно невозможно. В общем, считается вот историками так, что разведка немецкая была отлично налажена. У нас, в общем-то, наверное, тоже была хорошая разведка, раз все это до часу доносилось. Но у нас не реагировали. А там все это учтено было. Где, как, сколько. Полшестого утра посол Германии вошел к Молотову, где он объявил официально о начале войны и передал ему ноту. Причем то, что совершенно не полагалось свое мнение высказывать дипломату. Он только выступает от имени государства. А здесь он в конце сказал, что он не согласен с этим. И, кстати, это был очень достойный человек. Он потом участвовал в покушении на Гитлера и погиб. Очень страшной такой смерти, которой все они погибли, кто участвовали в покушении. И дальше, значит, было так. В 12 часов, вот сейчас у нас 12 с небольшим, как раз вот в это время никто ничего не знал. До этого никто ничего не знал. Эта ночь была ночь выпускников школ. Они после выпускных балов своих, в белых платьицах, девочки, мальчики в костюмах, по традиции рассвет вышли встречать на Красную площадь. А в это время уже все началось. Но никто не знал, кроме тех, кого убивали на границе. И в 12 часов Молотов выступил по радио с объявлением начавшейся войны. Конечно, вот зная ту атмосферу, то обожание Сталина, такое преклонение перед ним, то это должно было прозвучать очень диковинно, как-то дико, что выступать не Сталин. Почему? Почему Молотов? Я долго не могла понять некоторых вещей. И одна из них – это вот молчание вождя, такое непостижимое совершенно. Как он мог не выступить перед людьми, которые с его именем вообще шли на смерть? Вот. И я вычитала одну фразу Светланы Аллилуевой. Там много существует мнений. Кстати, очень многие интересуются вот этим моментом. Все это такие взаимоисключающие мнения, очень неубедительные. А вот Светлана Алёва сказала очень интересную вещь. Она сказала, что вот его недоверие к нашей разведке, ко всем сведениям, которые он получил, вот она обернулась такой катастрофой, потому что у него были совершенно другие планы. Она называет это ужасной политической ошибкой с его стороны и прибавляет, что даже в конце войны, до самого конца войны, он повторял: «Жаль, с немцами мы были бы непобедимы». Обычно почему-то всегда пишется, что 3 дня Сталин не говорил с народом. Но он не 3 дня не говорил. По числам он не говорил 10 дней, даже 11. Потому что 22-го началась война. Первое выступление было 3 июля. То есть колоссальные территории уже все были заняты немцами. Колоссальное количество попало в плен. Это все миллионы и убито. Но там, конечно, не то, что он сидел там на диване и думал, как это случилось. Там, конечно, работа все время шла, и военачальники крупнейшие такие, они были, у него это все обсуждалось.
Те, кто еще не был, тоже репрессирован, да?
Вы знаете, это просто невозможно ничего понять. Потому что вот прям тебе под нос поцелуют такие документы, что а вот Тухачевский, он замышлял военный переворот. И как в это все верить, не верить? Мы не верим, потому что они шли заодно со всеми другими. Но я бы не удивилась, если бы военные затеяли переворот. Вот в такой обстановке, которая там была, 37-38 год. Было это или не было, тоже оставляем за скобками. Но лучших таких выдающихся каких-то военачальников, они были расстреляны и вышли звено, и среднее, и низшее даже. Сотни, тысячи человек. Я думаю, что наиболее активные, самые лучшие, самые заметные, я бы сказала. Вот заметный человек не должен был быть. И это всегда было опасно во все времена. И вот это выступление Сталина 3 июля знаменитое. Всех потрясают его слова «братья и сестры». Вот это он за все годы советской власти вдруг вспомнил. Это подкупило всех.
Но не он первый ведь это сказал, «братья и сестры». Было выступление митрополита Сергия.
Вот это надо было сразу сказать, что в первый день войны в Богоявленском храме и напечатан почему-то меня это умиляет, что он сам напечатан на машинке. Вот выступление свое, вот это воззвание, обращение к народу. Ну и там, конечно, он обратился, но это нормально, это не удивляет никого. Вот, правда, там некоторые фразы в этом выступлении, ну ясно, что это вот не его рукой написано, все-таки что-то, наверное, редактировалось. Потому что, ну вот, митрополит вот, ну, не говорит так. Это речь шла о том, что вот если кто-то будет смотреть за границу и ждать оттуда какой-то помощи, на что-то надеяться, то это вот предатель. Он мог как-то сказать, но не так. Не так вот в открытую, в прямую. Ну, ясно, что это все, конечно, редактировалось, особенно в таких случаях. И как-то моментально...
Редактировалось чекистами,
а не... Не чекистами, а Иосифом Виссарионовичем, вероятно, потому что для него это очень важно. И каким-то образом это моментально было распространено по стране. Народ, конечно, замученный, забитый вот этими гонениями, гонениями на церковь, вдруг они услышали. Конечно, это очень поразило всех. Вот эти два слова, братья и сестры, как мало нужно людям, особенно русским людям. Ведь можно чуть-чуть дать им как-то вообще дышать, и они тебе все сделают. Так же, как вот было в этой войне.
Но репрессии все-таки продолжались.
Репрессии.
Невзирая на то, что не хватало снарядов, да, не хватало многого чего для фронта, но десятки тысяч пуль находились для расстрела собственного народа.
Не только находились пули. Находилось время даже для мучений, для истязания. Это началось прямо сразу. Вот эта страница черная в истории войны. Ну, там все черные страницы, конечно, кроме победы. Потому что как только... Нам пришлось отступать, бежать просто. Мы бежали со скоростью, вот с полной выкладкой, в день больше 30 километров, чтобы не удавили сразу все. Но все равно удавливали. И я насмотрелась этих фотографий, я наревелась до ужаса. Это просто невозможно перенести вот это все. Это такой кошмар, что творилось, что люди с собой творили. И мы, и немцы. И вот когда мы отступали на таких скоростях, а там женщины деревенские, они, конечно, и помогали, но они и плакали. И они говорили: ребята, куда вы бежите? Они только видели бегущих. Они тоже стали двигаться там с козами, с коровами. Причем беднота. Это ужас. Вот эти фотографии, они очень ярко рассказывают обо всем. Дети все босые, в грязи по колено. Но у мужиков какие-то там лапти есть. Женщины наполовину босые, а уже снежок лежит. И вот они какие-то тачки неподъемные, значит, двигают по дикой грязи. Почему-то вся война – это сплошная грязь. Кроме каких-то зимних месяцев, когда вот беленькое все. Все остальное – это непролазная грязь, в которой застревали танки. Есть фотографии, где танки и немецкие, и наши. Вот в этой грязи в дикой застряли. А их уже ничем не вытащишь. Вот, но вернусь вот к этому отступлению. Чернющая страница войны – это тюрьмы, которые, значит, некоторые успевали эвакуировать, а некоторые нет. Вот такой яркий очень пример – это Львов. Значит, его быстро очень сдали, через несколько дней, пока Сталин молчал. И не успели эвакуировать тюрьму, и там всех перестреляли. Назывался там... Зачистка, она и раньше называлась, такие вещи зачистками, тюрем именно. Раньше это делалось, ну, хоть какая-то видимость была, что их за что-то там осудили. Ну, конечно, без всякого суда. А здесь просто их зачищали, где-то успевали похоронить так чуть-чуть, на глубину 75 сантиметров метр. То есть чуть-чуть подрыли там, во многих случаях не успевали. И они вот так вот лежали. Есть фотографии, где местные жители вот стоят с разведенными руками вот такими. Они ищут своих, и они просто не знают вообще, как быть. И вот во Львове, там еще такой очень неприятный момент был, когда наши отступили и пришли немцы, то они увидели вот эти тела расстрелянных. Особенно в западных этих областях они считали, что все чекисты евреи. Но когда-то это действительно было почти так. И они, значит, решили, что это все евреи, причем это были тела совершенно но истерзанных людей, не просто расстреляли. И на следующий же день начался дикий трехдневный еврейский погром. Вот одно на другое все накладывается, один ужас на другой, одни низменные инстинкты на другие, и вот так вот это все началось. Есть фотографии этого погрома, это невозможно смотреть просто. В основном как-то издевались над женщинами. И вот в западных областях вот это еще прибавлялось. Потом это, наверное, все-таки Божье чудо, потому что вот человеческими силами я не представляю, как можно было их остановить. Да в такой близости от Москвы. 22 километра, Химки. Это сейчас Москва еще продолжается и продолжается там. И там получилось так, что Москву вот с севера, Химки — это север, а с юга совершенно не было защиты никак. И немцы пошли к югу. Значит, самое близкое там был Подольск. И подольские курсанты, вот эти знаменитые, это мальчишки 16-17 лет. Ну, выпускники там, может быть, 18-летние были. И их педагоги. Вот их кинули туда 3500 человек. И якобы Жуков им сказал: ребята, продержитесь хотя бы 5 дней. А это безнадежно было совершенно. Ну, что такое мальчишки? Они только-только некоторые оружие-то в руки взяли. И вот они, это вот начались эти чудеса все, продержались больше месяца. И за это время успели подойти там части, нарыли там окопов, все подготовились как-то. И из 3500 осталось около 500 ребят. И их отправили назад в Подольск доучиваться. Был 41-й год и начало 42-го. Такой самый страшный день был 16 октября. Это мы все оборонялись. А наступление, наше первое наступление за всю войну, началось в январе 42-го года. Вот здесь вот очень интересно, можно проследить. Это место захоронения расстрелянных, коммунарка. По этому месту можно многое проследить, потому что считают, что 39-й, 40-й год, ну, 41-й до войны, ну, такое затишье. Так единицы там, ничего похожего. В 40-м году были огромные расстрелы военных, чекистов. Вот эта смена власти от Ежова к Берии после 38-го года, в 39-м его арестовали. Сразу стали сажать всю эту команду, это огромное число людей, привозили отовсюду. И в 40-м, начиная с января, прямо такой сам январь, февраль, март, это были почти ежедневные расстрелы. Подали тела в коммунарку или Донской крематорий и Донское кладбище. И вот по этому маленькому местечку такому можно вот судить, как дальше было. Значит, расстрелы там потом уже, ну, не каждый день, там, через несколько дней, продолжались до 22 июня. Потом раз — затишье. Нет ничего. Я думаю, что просто не поступали указания, наверное. Не до того было. А потом уже стало до того. Уже с 28 июня уже начались расстрелы.
То есть через неделю,
через,
да?
Через неделю.
Ничего. Ну, вообще, как страшно звучит, всего несколько дней не было расстрелов. Да. Несколько лет, там, да, десятилетий, да. Дней.
В 28-м началось, и потом заслуга мемориала, они нашли вот документы по дням, эти расстрелы. Потом, значит, в течение лета там не часто это было, но иногда вот там один, два, три человека, а иногда по много. И вот ужасная обстановка на фронте, все страшнее становилось. И вообще непонятно было совершенно, могла вообще страна пропасть. Это все понимали, наверху понимали. Летом, значит, вот 28, 29 и 30 июля были большие расстрелы. И поступали люди вот для захоронения в эти два места, особенно в коммунарку. Потом так тоже группами расстреливали. И вдруг, значит, 16 октября, когда никто ни о чем не думал, кроме как остаться в живых, большой расстрел. 225 человек сразу. Причем там много было женщин в этом списке. Жен уже расстрелянных военачальников, которые в 1938-м были расстреляны. Вся эта группа: Корт, Тухачевский, Убаревич. Некоторые вещи совершенно невозможно понять, почему они сделаны, зачем. Здесь, наверное, та же самая ситуация, как во Львове. Просто ждали же, что нужно сдавать Москву. Вот эти люди, которые могли рассказать что-то, такие жены высокопоставленных военных, надо их убрать. Там с ними какой-то был странный такой документ об их расстреле. Он все время переносился. Как бы какое-то было сопротивление, чтобы их расстрелять. А потом вдруг такая подпись выдать в 6:30 этих людей для расстрела. Причем там были мальчишки, школьники, несколько человек. Дети и племянники Лакомбы, который погиб от руки Сталина, потому что он был против него с самого начала. И дети Заковского. Ну, Заковский – это чайший тип. Но дети-то при чем? Жена, сестра. Вот они тоже там. Ну, что такое? Война идет. Вот больше делать нечего. Война идет жутко кровопролитная. Сколько в плену людей, это никто не может сосчитать. Просто-напросто. А тут, значит, каким-то макаром они умудрились вот расстрелять. Я вот читала воспоминания, и все говорили, что Москва в этот день просто не была похожа ни на какой вообще период своей жизни, если только монгольское какое-нибудь нашествие. Значит, все куда-то ехало, все орало, и все было в бумагах. Какие-то совершенно секретные бумаги. Приказ был их сжечь. Но некогда уже. Бумаги с грифом «секретный», слов «секретно», они валялись и летали по Москве. И найдены были тоже валяющимся потом, когда все-таки Москву отстояли в кабинетах на Старой площади. Вот это меня страшно поразило, но я даже не верю, что это такое возможно. Но я читала это в ФСБ, у них там библиотечка. Но эта книжка, она не секретная. НКВД «Годы войны». Там рассказывается, как готовилась Москва к сдаче, столица как готовились. В основном, это, конечно, это были диверсанты наши, диверсионные группы, и чекисты. Там большой список мест, которые были заминированы и готовились к пожару, к сожжению, в том числе Дом правительства. Там просто перечень такой хороший.
Что, и Кремль?
Нет, Кремль нет, Кремль нет. А вот какие-то ответственные такие места, вот эти все службы государственные, все. Меня поразила одна вещь, что оповещать жителей должны были за полчаса. Вот представьте себе, что можно сделать за полчаса.
То есть вот эти взрывы, пожары.
Пожары, взрывы, да.
То есть жители были обречены.
Потому что, ну, если там ты сам по себе, ты можешь выбежать, да, и что-то взять там, документы. А если у тебя лежачий там дед, или какие-то больные люди, или там дети маленькие, их же надо собрать как-то. Как это может быть? Я не понимаю. Но жалости на войне нету места, конечно.
Но раз ее не было до войны, то да, что говорить в таких экстремальных условиях?
Причем это ведь... Для чего это делается? Это же не спасая жизнь, а наоборот даже. Обрекая какое-то количество людей на смерть.
Что-то целый город, такой... мегаполис.
Да. Но, слава Богу, вот это отменилось, и потихоньку это все разминировали. Ну, а пожары – это особый разговор. Там все было приготовлено, но все это, значит, ликвидировали. Но в голове у меня застряло вот это. Насколько никого не жалко. Нет, эвакуация, она началась сразу. Она с июня началась. И те, кто имели возможность, это же надо было еще иметь возможность эвакуироваться. Там предприятия эвакуировали государство, оно там... Это сделано было, между прочим, очень хорошо. Потому что вот на Урал, если бы не эвакуировали заводы, мы бы не смогли вооружиться так быстро и так хорошо. Но люди – это вот материал. Вот машины, они нужны. Вот получается так. И... Проходит 16 октября, вот этот ужасный день. Потом какой-то вот баланс, то мы наступаем, то они наступают, немцы. И в конце концов, вот в начале где-то января мы перешли в наступление. Первый раз после объявления войны. В какой-то степени, ну как считают, ну это сейчас мы считаем, что это вот как бы такой проблеск, такой сигнал, что мы победим в этом ужасе. И вот все это время арестовывались и священнослужители. Вот меня это поражает. Я давно хотела вот этой темой заняться. Аресты и расстрелы во время войны. Она очень мало изучена, между прочим. Хотя вот есть труды там Шкаровского по войне. У него даже такие узкие есть темы, там Холокосты, война и церковь православная. Интересные такие вещи, там интересные документы. Как оказалось, шла охота во время войны за непоминающими.
То есть те, кто не поминал Сергия Старгородского.
Да, да. Потому что вот в основном их арестовывали и расстреливали.
Кстати, священномученик Сергий Мечев был ведь среди именно непоминающих.
Конечно, да.
Известна Мечевская община, она была среди,
да,
непоминающих.
Да.
То есть поминали митрополита Петра, пока он был жив, потому что все-таки он канонически был главой церкви на тот момент, а Сергий Старгородский, как многие писали в переписке со священным мучеником Кириллом Смирновым, что была узурпация власти. Он это объясняет на канонах.
Узурпация – это узурпация. Но здесь, ну, надо было только выбрать или, можно сказать, самоубийство просто, но не своими руками, а его бы расстреляли. Он был в руках власти.
Но когда он снимал сан из тех архиереев, которые ему указывала ЧК, указывала власть большевистская, он прекрасно знал, что этих людей он отдает под расстрел, потому что их расстреливали уже как лиц гражданских.
Под его именем отдавали.
Но он знал, что он делает, когда подписывает указы о том, что снимает с них сан.
Это все знают, да. Но здесь вот, знаете, есть люди, которые его защищают. Такая в нем была. Ну вот я просто говорю о тех людях, потому что мне приходится... Ну, спорить я не люблю, это бессмысленное занятие. Но послушать другое мнение очень интересно все это было. Даже в самых таких случаях, когда ты не сомневаешься в чем-то. Ну вот они считают, что он был такой мудрый человек, что он считал, что малыми жертвами можно предотвратить большие.
Разве можно это назвать малыми жертвами, когда осталось всего 3 архиерея?
Именно что.
Это немалые жертвы, абсолютно.
Может быть, он не думал, что так это будет, может быть. Мне как-то не поворачивается язык вот сказать, что вот он все вот так отдавал просто на откуп, всю церковь.
Но ведь это же шло вот этой лавиной, и было все это ясно. Значит, расстреливали вот этих непоминающих, которые,
да,
видели, что происходит на самом деле. Уничтожается практически полностью, почти уничтожена была русская православная церковь. И те, кто оставался, они не поминали Сергия Старгородского, а они были тихоновцами.
Они были тихоновцами и поминали либо патриарха Тихона, либо о чем он говорил, что если не будет возможности никакой связаться, то поминать можно своего непоминающего архиерея. Потому что какая-то церковь, какие-то люди все-таки существовали, несмотря на то, что из архиереев осталось там 3 человека, вот те, которых мы знаем.
Но еще были тайные рукоположения.
Тайные рукоположения были, но мы их не считаем. Мы еще говорим,
да, служились тайные литургии. Ну,
конечно,
да.
Это всегда было. И сейчас такое есть. Особенно с началом войны совершенно оказались отрезанными люди. И тут вступает еще одна тема, очень тяжелая. Это Псковская миссия.
Дорогие радиослушатели, вот на этом интригующем месте мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. И я напоминаю, что сегодня я, журналист радио «Радонеж» Елена Смирнова, беседовала о теме репрессий во время Великой Отечественной войны со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидией Алексеевной Головковой. Всего вам самого доброго. Храни вас Бог.
эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Два часа после полуночи старец разбудил иеродиакона для утренни. После утренни начали читать правила ко святому причащению. Читал отец Паисий с большим благоговением и умилением. Когда начали читать тропарь пятой песни канона ко святому причащению, где были слова «Мария, Мать Божия, благоухание, честное селение, твоими молитвами, сосуд меня избранные соделай, я, когда освящение и причащуся сына твоего», вдруг церковка Каливы начала наполняться мягким бело-голубым светом, и огонек лампадок, вначале красный, преобразовался в лазурный. И начали лампадки тихонечко, ритмично покачиваться. Я прочел лишь маленький кусочек, который для меня крайне дорог. Дорог вот почему. Это слова из книжки, которую сейчас издал Свято-Тихоновский богословский институт. Она называется «Афонская тетрадь. История о преподобном Паисии Святогорце». Здесь действительно совершенно новые, никогда не издававшиеся истории и слова великого Геронта. А попала эта книжечка ко мне в руки таким образом. Собственно, даже не книжечка, это была маленькая тетрадь, такая школьная тетрадка, голубенькая, исписанная почти что ученическим почерком моего близкого друга, иеромонаха, тогда еще совершенно молодого, Кириона. Сейчас он антипросоп нашего монастыря, Свято-Пантелеимонского монастыря на Афоне, в Святом Кеноте, Святой Горы. И вот он как-то мне говорит: «Евгений, а давай я тебя отведу к своему Геронту». И мы пошли. И представьте себе, мы шли, я не помню это где и как, потому что тогда все было другое, время было другое, дорог не было. Не было не то, что асфальтированных, грунтовых дорог не было. Были такие небольшие тропки, по которым монахи перемещались на осликах. Вот и все транспортная сеть. Телефоны были лишь у полицая, который сидел, по-моему, в одном или двух местах на всей Святой Горе, по-моему, там в Корее и у нашего Пантелеимонского монастыря. Вот и все, вот и вся связь. И монахи ужасно радовались, были очень довольны, что мир не касается никаким их образом. И вот мы пошли по каким-то горам, подолам, шли какое-то время жарко, поэтому казалось, что долго. А может быть, это было не особенно долго, не знаю. Но ощущение было, что долго. И пришли к келье старца. И вот там я встретился со старцем Паисием. Первый раз и, собственно, единственный. Мы смогли достаточно долго с ним поговорить, хотя, честно говоря, разговор, ну, не был о чем-то таком великом. Хотя некоторые вещи мне запомнились, и они показались крайне важными с тем, чтобы и наши сегодняшние читатели узнали их. Это вещи важны для всей нашей церкви. Сразу скажу, что это речь о расколе. Он очень эмоциональный, я бы прямо сказал. Когда речь шла о раскольниках, даже о ревнителях церкви, он очень эмоционально противостовал. Он хула говорил. Это невозможно. Ни в коем случае это хула на церковь. Вот моя встреча с батюшкой. Но, вы знаете, я не могу сказать и не буду говорить как-то в таких обычных житиях, что вот его глаза просияли, лик исполнился светом, там в моем сердце что-то изменилось. Хотя, действительно, до сих пор для меня это некий камертон встречи со святым. Тогда я не совсем это понял. Но вместе с тем, вот это понимание, с кем я встретилась за годы моей жизни, оно вызрело сейчас. Но уже тогда отец Кирион мне говорит: знаешь, вот эта тетрадочка, вот, может, она пригодится, может, когда-то ты ее и издашь. На самом деле прошло много времени достаточно, прежде чем она вот так, опять-таки, милостью Божию, нашла своего издателя. Но он мне сказал сразу: ты встречался с человеком святым. Я говорю: ну как ты это можешь знать? Мы молились когда с ним, и вот здесь то, что сейчас было прочтено, это именно об этом эпизоде их вот совместного молитвенного делания. Я видел голубой свет, когда я спросил Геронта, что это, он сказал: это было явление Матери Божией. А он собеседовал с Матерью Божией. То есть, вот у каждого, конечно, свои дары в силу святости, очищенности сердца, возможности. И вот он мне сказал главное тогда: ни в коем случае, вот это я тебе говорю, но ни в коем случае не говори это никому. Геронта до своей смерти заповедовал никому это не говорить. Я на самом деле говорю это сейчас лишь, почти что через там сколько, чуть ли, он умер в 94-м году, значит, сколько прошло времени-то, ну, почти что там 20 лет. Прошло с тех пор. Вот только сейчас я говорю об этом. Этот человек был громадной скромности, который не хотел привлекать к себе зряшного внимания. Но на самом деле вся греческая церковь, то есть те люди, которые знают хоть немножечко влияние и дыхание, вдохновение Духа Святаго, все эти люди, безусловно, понимали, с кем они имеют дело. И, конечно же, к нему ездили и митрополиты, и патриархи спрашивать, как. И простые он всех принимал. И как старец, по послушанию старец, а не по званию, самоназванию какому-то своему, он до изможения, хотя был человек очень больной, очень болел, до изможения принимал буквально всех и отвечал на все вопросы. Какое впечатление от него осталось? А такое же, какое и вы вынесете из этой тетрадки, которую я всем очень советую почитать. Книжка называется «Афонская тетрадь. История о преподобном Паисии Святогорце». Маленькая книжечка, которую можно купить на всех выставках, ярмарках, на стенде «Радио Радонеж» и, конечно же, в магазине «Православное слово» в первую очередь. Но я думаю, что и в других лавках она также появится. Главное, что я вынес от этой встречи, то, что, в общем-то, и вы вынесете от чтения этой книжки. Это образ этого старца. Это всегда очень спокойная благоразумность, трезвенность, рассудительность, глубокая интеллигентность, которая не в знании томов поэзии древних авторов, изучении древних языков или новых языков. Нет, это та интеллигентность, которая дается сердечным, глубоким проникновением в душу человека. То есть глубокое, спокойное, уважительное отношение к своему собрату во Христе. Хотя я был, ну что, совсем молодым человеком еще. Не скажу, что уж таким церковленным, ну, старался, мне тогда казалось, что я уж там, какой уж там я. На самом деле, что ж, время проходит, и понимаешь, что ты каждый год еще больше понимаешь глубины церковной мудрости. Поэтому, друзья мои, я вот со всей радостью делюсь своими воспоминаниями и думаю, что вы разделите мою радость, прочтя эту книжку, которую можно сейчас будет купить во всех лавках, ну и у нас на выставках, ярмарках, на стенде «Радио Радонеж».
Προλαβούσε τον όρθον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος οίκον εκ του αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.